Доброго дня, дорогие союзники. Эта программа «Есть что сказать» в студии Светлана Ладина. То, что скажет мой нынешний собеседник, думаю, для многих станет сенсацией. Вы знаете, что у нас на Союзе это слово «сенсация» можно услышать крайне редко. Но я вот сегодня его употребляю. Оно вполне уместно. Речь пойдет о результатах комплексной экспертизы, которую провели стоматолог Эмиль Гургенович Агаджанян и историк Алексей Анатольевич Оболенский в отношении версии о том, что останки, которые были найдены в Поросенковом лагу, принадлежат царской семье и ее верным слугам. Правда, я все-таки предпочитаю говорить екатеринбургские останки. Да, и специалисты, которых я вам сейчас представлю, тоже. Алексей Анатольевич, первый вопрос. С чего вообще начались ваши исследования? Как сложилась ваша группа? Кто вас пригласил? И доступ к каким документам вы получили?
Идея проведения комплексной экспертизы родилась достаточно спонтанно. Когда в 2015 году было расследование по делу екатеринбургских останков и создана была церковная комиссия, тогда же по благословению святейшего патриарха Кирилла и владыки Тихона на русской народной линии было разрешено публиковать экспертные выводы, сделанные членами официального следствия. И тогда господин Степанов записал и опубликовал, соответственно, и на русской народной линии, и на сайте Православия.ру достаточно много очень интересных интервью, взятых у специалистов, выступающих в качестве официальных экспертов следствия. Тогда же у достаточно широкого круга специалистов, не согласных с выводами официального следствия, то есть не признающих тождественность екатеринбургских останков с останками семьи последнего русского императора, возник целый ряд вопросов, которые однозначно требовали ответов именно для самой широкой публики. Потому что, несмотря на заявленную открытость нового следствия и церковной комиссии, к сожалению, как мы знаем, эксперты по-прежнему скованы подписками о неразглашении тайны следствия. Хотя здесь явное противоречие, ведь в этом деле нет, как мы знаем, ни потерпевших, ни обвиняемых. И минуло 100 лет. Что можно засекречивать и для меня, и для моих коллег, это огромная загадка. Но тем не менее, коллеги, эксперты, работающие в составе официального следствия, такую подписку давали, и, соответственно, нарушить ее не могут. И максимум, что мы можем услышать от них, это те самые интервью, которые они давали господину Степанову для сайта Православия.ру и ресурса русской народной линии. Другой информации действительно, к сожалению, нет. По инициативе фонда святого Василия Великого, возглавляемого Василием Вадимовичем Бойко Великим, и была создана наша рабочая группа. Вы не упомянули, в нашей группе еще принял участие известный историк, специалист по эпохе царствования императора Николая II Леонид Евгеньевич Болотин. Его вклад тоже весьма весом в наше расследование. И моя идея состояла в том, чтобы наконец-то совместить воедино данные исторических источников, которые в изобилии дошли до сегодняшнего дня. Это дневниковые записи, это записи различных медицинских придворных ведомств, это переписка, это мемуаристика, это, в конце концов, различные протоколы, официальные документы большевиков, в том числе охранявших царственных узников в Тобольске и в Екатеринбурге, сравнить с фактическим состоянием екатеринбургских останков, погребенных ныне в Петропавловской крепости. Ну, разумеется, поскольку Следственный комитет Российской Федерации не приглашал нас официально в качестве экспертов, непосредственно к останкам нам доступ был заказан. Но мы воспользовались, во-первых, подлинными, снятыми еще первым следствием, проводимым господином Соловьевым, фотографиями, рентгеновскими снимками костных останков, а главное, официальными заключениями первых экспертных комиссий, сотрудничавших со следствием. То есть абсолютно официальные документы, описывающие, повторюсь, именно описывающие, не делающие выводы, а описывающие те или иные особенности екатеринбургских останков. Если брать, допустим, антропологические и стоматологические параметры, то это работала группа профессора Попова из Санкт-Петербурга и группа покойного ныне профессора Пашиняна, директора Института стоматологии столичного, которые независимо друг от друга описывали одни и те же, соответственно, останки. Вот. И мнение их за незначительными несовпадениями абсолютно идентично. Вот. Это, повторюсь, абсолютно официальные описания, сделанные экспертами, привлеченными первым следствием. Сейчас нынешнее следствие, к сожалению, уже не может дополнительно исследовать, допустим, зубную форму у тех же самых екатеринбургских останков, поскольку за прошедшие годы, ну, к сожалению, наступило и разрушение костных останков, и утрата огромного количества зубов, отдельных костей. Поэтому сейчас детально описать так, как это сделали господин Попов и господин Пашинян, просто будет невозможно. Но есть фотографии, есть рентгеновские снимки и есть, соответственно, официальные акты, подписанные, описывающие досконально состояние каждого зубика, каждой косточки. И вот это состояние мы решили сравнить с историческими источниками, опять же, доступными, которые хранятся в том же и Государственном архиве Российской Федерации и в материалах следственного дела следователя Соколова Белогвардейского и в различных мемуарных источниках мы постарались это свести воедино. Соответственно, с этой целью я пригласил нам в помощь Эмиля Гургеновича Агаджаняна в качестве эксперта-стоматолога. И таким образом родилась вот эта концепция, как я ее называю, комплексной историко-стоматологической экспертизы. Когда изучивший состояние зубной формулы екатеринбургских останков стоматолог задавал вопросы историкам, историки отвечали, возможно это, ну, та или иная ситуация, или невозможно. Основные выводы достаточно простые. Вот, я постараюсь совсем их как бы просто перечислить. То есть мы имеем, во-первых, череп номер 2, принадлежавший, по мнению следствия, доктору Боткина, и череп номер 4, опять же, по мнению следствия, принадлежащий государю-императору. И у того, и у другого имели место быть удаление зубов. Притом четко зафиксированные и экспертные группы профессора Попова и экспертами группы профессора Пашиняна, никто из экспертов не сомневался в том, что эти зубы удалены в самый короткий промежуток перед смертью обладателей этих двух черепов. Никто с этим не спорил. Это вошло во все описания, в официальные заключения экспертов по следствию, соответственно, 93-98 годов. Но после изучения исторических источников мы пришли к выводу, что ни о каком удалении зубов у государя в момент его заключения в доме особого назначения в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме, просто речи не шло. Есть и дневник охраны, есть дневниковые записи самого государя, есть дневниковые записи Александры Федоровны, есть переписка дочерей, есть, в конце концов, официальный журнал охраны, то есть четкая фиксация тюремщиками всего происходящего на вверенном им объекте. Ни о каком удалении зубов ни у государя, ни у доктора Боткина, разумеется, речи не шло. Притом, допустим, у государя действительно имело место быть пару дней геморроидальная колика. Это отражено повсюду. То есть об этом написал сам государь, об этом написал государыня, об этом упомянули, соответственно, и красноармейцы, что да, арестованный Романов приболел. Все это есть. А тут нужно отметить, что речь шла не об удалении простых зубов, а так называемые восьмерки, это зубы мудрости, требующие не только серьезной подготовки доктора, специального инструментария, но, в общем-то, еще, наверное, чтобы удалить зуб, для этого он изначально должен болеть все-таки. То есть, ну, не просто так вот мы с вами сидим и говорим, а давайте-ка мы друг другу удалим зубы. Вот, наверное, все-таки они должны болеть. Так вот, опять же, по мнению и профессора Попова, и профессора Пашиняна, черепа номер 4, это того, который следствие Соловьева отнесло к государю-императору, обнаружен целый букет страшных стоматологических заболеваний, то есть там, начиная с кариеса и пародонтита, и заканчивая такой вещью, как остеомиелит.
Алексей Анатольевич, мы с вами вынуждены остановиться, потому что вот 15 минут так пролетели незаметно, но я думаю, зрители поняли в дальнейших программах, а мы эту беседу продолжим и представим ее вашему вниманию. Речь пойдет не о генетике, не о каких-то химических процессах, в которых большинство из нас мало что понимает и может быть легко введено в заблуждение, вольно или невольно, а речь пойдет о том, что каждый из нас может приложить жить к себе и тогда понять, правду нам говорят или неправду. Друзья, будет продолжение. Спасибо, оставайтесь с нами.